Шалом, добрый день, доброе утро, кому-то добрый вечер. Теперь уже после вчерашнего эфира понимаю, что у каждого разное время, поэтому просто шалом. С чем сегодня можно поздравить? Сегодня вечером с Божьей помощью в Израиле начнут отмечать День независимости, а сегодня Израиль отмечает День памяти жертв войной за Святую Землю, и поминуем всех тех, кто погиб за наше право, собственно, жить в Израиле, иметь государство Израиль за долгие годы, с 1860 года, с начала Алии, таких больше 20 тысяч, мы всех помним. А вечером мы празднуем очередной день независимости государства Израиль, и можно поздравить нашу страну с днем рождения. Это чудо Божие, восстановление государства Израиль, и тоже повод порадоваться и восхвалить Творца. Мы продолжаем читать книгу Шмот. Сегодня мы будем читать 14 главу книги Шмот или Исхода. Но начнем мы с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя явить милость ко своему народу, к тем, кто оказался на войне, под бомбежкой, прячется, тем, кто не знает, как бежать от этой войны. Помоги и дай путь. Тем, кто оказался бессилен, придай сил. Тем, кто чувствует себя беспомощным, наставь и покажи, что можно сделать. Тем, кто остался без пропитания, или тем, кто просто ищет пропитание, ищет заработок в эти дни, пошли достойную работу, чтобы было время на изучение Писания, чтобы было время на общение с семьей, и чтобы все-таки был заработок, был достаток в семье, избыток в семье, возможность помогать другим. Благослови исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех людей, членов семьи, которые сопровождают больных. Дай мир в семьях, в которых нет мира. И в семьях тоже бывает нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы продолжаем читать Тору. И сегодня читаем 14 главу книги Шмот. «Вейдабер Адонай эль Моше лимор». И говорил Господь Моше, говоря: «Дабер эль бней Исраэль, скажи сыновьям Израиля, вейшву и осядут, вейхну и остановятся лагерем, лифней пи хейрут». Они вернутся и поставят лагерь перед местом, которое называется пи ахейрут, что можно перевести как «уста свободы». «Пи» – это «уста» или «устья», а «херут» – это «свобода», «воля». «Бейн мигдаль» – «бейн аям» – между башней охраны и между морем. Это узкое место выхода из Египта. Египтяне считали, что оно заколдованное, что там, по ту сторону, свобода, но туда не вырваться, потому что колдовство, чары сдерживают раба, и раб, который добежит до «пи херута», он обязательно вернется. Об этом говорят мидраши довольно позднее, но об этом есть, как говорят египтологи, и в египетских текстах. Так, Всевышний повелевает Моше повелеть народу Израиля остановиться в определенном месте, Нихаху, Итухану, Алиям, и остановить, разбить лагерь на берегу моря. Узкое место, как бутылочное горлышко, выходящие к Красному морю. И если, конечно, с точки зрения стратегии, место совершенно невыгодное для того, чтобы там останавливаться, потому что не оставляет никакой возможности для маневра. Вымер Паро, ливней Исраэль, и сказал Паро сыновьям Израиля. Эта часть, сказал фараон сыновьям Израиля, это рассказ Всевышнего, это продолжение речи Всевышнего. Всевышний рассказывает Моше, что происходит в Египте сейчас. Он что порой сейчас говорит с сыновьями Израиля. Как он говорит? Ну, он не говорит с ними напрямую, он говорит, может быть, как человек идет к микроволновке, которая звонит, или к телефону, который звонит, и говорит, сейчас приду. Таким образом, образно говоря, фараон говорит сыновьями Израиля, и он говорит, «Левухим хэм барец, сагал алейм амидбар». Они запутались в той стране, и пустыня их закрыла, их уловила. Попались те, кто вырхались, те, кто пытался от нас уйти. Не получилось. Все-таки Египет справился с вашим Богом, и не ушли вы далеко, как я вам и предсказывал. И Всевышний рассказывает не только, что происходит в голове у Паро, но и что происходит, может, в сердце у Паро. «Вы казах тет лев Паро, а я укрепил сердце фараона. Вы радав ахарихем, и он погонится за вами. Вы кабеда бе Паро, выхой халё. А я сделаю тяжелым движение фараона и движение всего воинства». Можно и так перевести. А можно это перевести слово «кабед» от слова «слава». Да, вот как слово «уважение», «важность» и «вага», «вес». Да, я его, с одной стороны, утяжелю, а с другой стороны, я его сделаю достойным. Они будут думать, что вот в этом сейчас они во славу Египта сейчас совершат подвиг. Я напомню их ощущением славного, ратного подвига. Можно это так прочесть, можно это так прочесть. Но после того, как они переполнятся тем, что они сейчас идут на ратный подвиг во славу египетских богов, я покажу им, «Ваиду Мицреим, Киани Адонай, Ваясукин». И узнают египтяне, что я Господь, и поступит так. «Ваиду Мелех Мицреим, и сказано тем временем было царю египетскому, Кибарахам, что убежал народ, Ваяфех Левав Паро, и перевернулось сердце фараона, все, что он думал, что он правильно поступил, он опять передумал. Веводав и рабы его тоже. Элям к народу веямру, мазатасину кишалахну от Исраэль меудину. Что же мы наделали, как же мы упустили, как же мы допустили и как же мы их упустили, как такое случилось, что они от нас утекли, они забыли уже про все 10 казней, они про все забыли, но как мы потеряли, тут Египет надо восстанавливать. Тут полно работы, можно сказать, план Маршалла можно новый начинать, а нету дешевой рабочей силы, нету кирпичей все это восстанавливать, нету ничего, чтобы поднимать сельское хозяйство. И фараон, тут написано, в Яцер, и сам он запряг колесницу. Мы говорили о похожем случае с Юсефом, когда Юсеф выезжает навстречу отцу, сам запрягает колесницу, не рабы его. Когда мы говорили это, мы говорили, что любовь нарушает, разрушает субординацию. По ранжиру и по рангу Йосеф должен был сказать, пусть мои рабы запрягут мне колесницу, я поеду. Но любовь его к отцу тянет его, и он сам все это делает, он уже не стесняется, спадает за своей субординацией. Здесь фараона ненависть влечет к тому же самому, и он, забыв про то, что у него есть рабы, сам запрягает свою колесницу, и народ свой взял с собой. Все-таки в духе вождей древнего времени, можно сказать, Александр I последний, Петр I, те времена, он готов появиться на поле боя и готов выйти во главе с армиями. В Ихах Шишмет Рехев Бухур, и взял он 600 отдельных колесниц, избранных, как бы, самых, так сказать, отдельных гвардейских колесниц, «Вихоль рехав Мицраим вишальшам аль куло». И он взял еще и все колесницы израильские и представил к нему служащих ко всем. «Вихазек аданает лев паро». Но параллельно с этим Господь укрепляет сердце фараона. Фараон все это делает. Смело мы в бой пойдем, и как один умрем, фараон готов. Всевышний подкрепляет его сердце. «Вихазек аданает лев фаро мелех Мицраим». То есть, с одной стороны, сначала фараон сам все это затеял. А потом, когда он стал это делать, Всевышний сказал, давай я тебе помогу. Давай я тебе поддержу. давай, я тебе придам духу, и этим самым помог фараону реализовать свою свободу воли. Чтобы не парализовал его свободу воли, а помог ему реализовать его свободу воли. Вырвал хлеб на Израиль, и погнался он за сынами Израиля, увне Израиль, к Симбе Хадрама. А сыны Израиля выходят смелой, приподнятой рукой. То есть сыновья Израиля, хотя они идут и день, и ночь, мы говорили об этом, они идут, не особо беспокоясь и не думая о том, что кто-то за ними может погнаться, и кто-то их снова может начать преследовать. И погнали за ними египтяне. Вейсигу там хуним алиям. И настигли их, когда они, как мы уже читали в самом начале главы, стоят лагерем на Риморе. Достигли они их, поймали они египтян, поймали они израильтян в самом неподходящем для израильтян положении с точки зрения военной стратегии. Коль сус рэгэв паро, выпарашав, выхайло, альпихирут, лифней бальцафон. Все воинство фараона со всеми всадниками его и со всеми солдатами его пришли к Пихируту, к устам свободы, которые перед Бальцафоном. Бальцафон – это египетский бог войны. Здесь он будет смотреть на этот бой, если бы бой был. Выпорол и крив, и приблизился фараон. Выисубна Исраэль Тейнаим, вином Исраим. И подняли израильтяне глаза, и вот Египет. Здесь мы снова видим в тексте Торы, есть вот здесь вот длинная черта после слова Мисраим. Эта длинная черта означает театральную паузу или немую сцену. И вот египтяне на Сахарем несутся за ними. Вьер-Оу-Меод, и очень испугались. Вьер-Оу-Меод, на Исраэль, Эль-Адунай, и возопили сыновья Израиля Господу. Вьямру аль-Маше, и сказали Маше, а мебле эн-кварим бе-Мицраим, разве не хватоставало могил в Египте, вэль-Кахтену лямуд бе-Мидбар, чтобы ты взял нас умирать в пустыне, мазат васита, что ж ты сделал-то такое? Лану леуцену бе-Мицраим, нам, чтобы вытащить нас из Египта. Уже непонятно, да? Сначала народ вопиет Господу. Вопиет Господу, цака, крик Господу. Возможно, когда мы доверяем Господу, полагаемся на Господа. Здесь как-то трудно совместить. И комментаторы говорят так. Либо было несколько групп. Одни комментаторы говорят, было несколько групп сразу же. Одни возопили Господу, другие сказали, давайте вернемся в Египет. Третьи говорят, давайте бросимся в море и умрем. И четвертые сказали, давайте примем войну. Четыре варианта действия здесь, которые только, может быть, каждая из групп что-то свое предлагала. И поэтому нет противоречия между тем, что кто-то говорит, кто-то обращается ко Всевышнему, а кто-то вот так вот приходит с претензиями к Моше. А другой вариант, что ко Всевышнему-то вопросов не было. Возопили ко Всевышнему. Но как и Моше в первый раз, когда сказал, зачем ты меня послал? Они говорят, Моше, что ты-то взялся за это? Почему ты за это взялся? И вот ты со своим неумелым руководством нас завел. То есть Всевышний хорош и праведен, а ты, Моше, что-то не то сделал. И есть еще товарищи, которые говорят, они говорят тоже классическую фразу, которые обычно говорят человеку, который попал в неприятную историю, и которую очень неприятно слышать, но часто приятно говорить, они говорят, мы же говорили. Алёзы давар, шердибарно, влеха бамисраем. Вот это же то, о чем мы же говорили тебе в Египте. Леймор, говоря, хадаль мемену, отвяжись от нас, в наавода от Мицраим, и будем служить Египту. Китовляну, эвед Мицраим, меймутену бамидбар. Что лучше бы нам быть рабами в Египте, чем умереть в пустыне. Так вопрос о том, как спрашивали, да почему евреи так не хотят уходить? Потому что есть известная рабство, как говорил один российский музыкант, нищие молятся на то, что их нищета гарантирована. Есть какая-то гарантированная безопасность, пусть низкая, гарантированная продуктовая корзина, пусть скудная, а там в пустыне иди, значит, что случится. Мы же говорили, разные группы, разные люди ведут себя по-разному в этот момент, одни вопиют Господу, если вспомнить Мидраш. Другие говорят, давайте вернемся в Египет, давайте вернемся и будем там рабами. Третьи говорят, да нам лучше умереть. И есть еще те, кто говорит, давайте примем бой. Здесь, неправда, не упомянуто, но про это про пророков идет речь. «Вэмар Моше Алам» и сказал Моше народу, «Альтиру, не бойтесь, и тэтфу вэрау, и тэйшва дадунай. Встаньте и смотрите за тем, как будет совершаться спасение Господне. Ашер я асэль ахэм айом, который он сегодня вам совершит. Ки ашер райтэмэт Мицраим айом, потому что так, как вы видите, Египет сегодня, лотос фунероту тоуд адулам. Больше вы его никогда в жизни не увидите». То есть вы приглашаетесь на самое удивительное представление ради вашего спасения, которое устраивает Всевышний. То, что вы видите, что сегодня случится с Египтом, и то, как вы видите Египет, Египет больше уже никогда не будет таким, как прежде. И вы его больше таким, как прежде, не увидите. Адонай лахем лахем, Господь будет воевать за вас, веатем тихарешун. А вы, слово тихареш, сидите тихо, наблюдайте, не звука, молчаливо внемлите, молчаливо наблюдайте за тем, что будет происходить. Вьюмар Адонай Моше, и сказал Господь Моше, мати цакаляй, а что ты вопиешь ко мне? Эльдавер альбне Исраэль вейсу. Говори сыновьям Израиля, и они пойдут. У этого стиха тоже есть какая-то определенная сложность. Если мы внимательно читаем, мы не помним, чтобы Моше где-то здесь вопиел Господу. Моше пока объясняет народу Израиля и сразу же говорит, что Господь будет воевать, Господь будет вести войну, а вы сидите тихо. Почему здесь Господь вроде бы даже обличает Моше? Некоторые комментаторы говорят, ну, Моше, конечно же, если делить на четыре группы, то Моше, конечно же, принадлежал группе, которые вопиют Господу. Ну, и действительно, любой верующий человек скажет, какой здесь выбор. Конечно, Господу воззвать надо в любой тяжелой ситуации. Есть другие, которые говорят, что этот стих надо читать так. Зачем ты кричишь обо мне? Зачем ты на меня опираешься? Говори сыновьями Израиля, и пусть они идут. То есть про меня уже все сказано, все уже понятно. Я уже раскрыл свой замысел для вас. Замысел должен осуществляться, и вы просто идете, все идет по плану, все идет по программе. Не надо обращаться ко мне в процессе, так сказать, пока мой замысел осуществляет, просто действуйте согласно замысленному. И здесь Всевышний говорит Моше, а как дальше двигаться? То, что, по сути, как можно понять, Моше и сам должен был бы догадаться. «Веата арамет матыха». А теперь подними посох свой и, можно сказать, да, и ударь по морю, нет. «Венатэрит халаям». И простри руку свою на море, «убакэу» и рассеки его. Кто будет рассекать? Моше, да? Моше сказано. Прости руку своим способом и рассечи море. Воевоб на Исраэль битоха ям бейбаша. И сыновья Израиля пройдут по морю, как по суше. Даже не так, пройдут по суше, которая внутри моря. Действительно, море откроется только один раз в истории человечества. Целый народ пройдет по этому морю, это тоже своего рода образ крещения. Причем такого крещения, такого погружения, когда каждый израильтянин имеет какие-то кусочки земли, на которые ступал только он. Есть место, где ступала нога только израильтян, но на дне моря. Ну, такой образ остается с нами. Но Всевышний говорит дальше. Это то, что ты будешь делать. Вы они, и ныне михазекет лев Мицраим. А я укреплю сердце египтян, воевал Хавеем, и они пойдут за ними, то есть за сыновьями Израиля, воехабеда бепаро, увыколь хайло, и я, и здесь можно снова сказать так, я сделаю тяжелым, или я сделаю исполненным славы, та же самая дилемма перевода. Обычно вот люди любят критиковать перевод, дальнего перевода достается много. И говорят, смотрите, какой неточный перевод. Почему такой неточный перевод? Потому что, вот, читая текст, я могу сказать, в 20% случаев каждое пятое слово, ну, так, навскидку, можно перевести чуть-чуть по-другому, с другим оттенком. И каждый раз переводчику приходится выбирать. И, конечно, не всегда можно выбрать что-то правильное, а иногда и непонятно, как правильно. Вот возможно и так, и так. И комментаторы говорят, понимать можно и так, и так. Когда ты читаешь на иврите, есть благо такое, благословение такое, что оба варианта перевода сохраняются. Или пять вариантов перевода сохраняются. Как мы в следующей главе будем читать слово «Анвеу», имя моего среднего сына. У него есть пять вариантов, разных вариантов перевода. И как тут быть переводчиком? Ну, вот я только еще раз упомяну, что можно сказать, я утяжелю фараона, можно сказать, а я исполню фараона достоинством и все его воинство. И будут они на своих колесницах со всадниками. «Выедау мицреем киани Адунай». И узнают египтяне, что я Господь. «Выехвети паро, берехво увыфарашав». Можно сказать так. И узнают египтяне, что я Господь, когда я утяжелю их колесницы, то есть, когда я сделаю силу трения и силу тяготения такой, что колеса отвалятся в этих колесниц, и им будет так тяжело двигаться, и они поймут вдруг, что их быстроходные танки наши быстрые, не такие уж быстрые, и тогда они поймут, что их Господь. А можно сказать, что на апогее того, что они будут уверены, что они прославляют своего фараона, что их идеология верная, что они несут свободу в устах свободы, вот тогда они узнают, что я Господь. Два этих прощения существуют. Мне близко понимание, что все-таки утяжелю физически, но и перевод, который говорит о славе, о гордости, тоже существует. «Вы и сам Малах, Элоим, Галах, Лифней Маханея, Исраиль, и встал, поднялся ангел Господень, и встал перед лагерем Израиля, Ваиса Амуданан Мифнеем, Ваямад Мехареем, и встал облачный столб, и встал за ними». Видимо, здесь, поскольку день, ангел не является в огненном столбе, ангел стоит просто как ангел перед отрядом Израиля, защищая тем самым Израиль. Все это проявление защиты Израиля. «Воевал бейн махане Мицрим, воевал махане Израиль». И встали они между лагерем Египта и лагерем Израиля. «Ваянан хоших ваярит алайна, вло и крев зе аль зе хоуля лайна». И дым был, пока не наступила темнота, затем светило всю ночь, и не приближались они друг к другу всю ночь. То есть два воинства, два отряда стоит, и всю ночь они друг к другу не приближаются. Моше тем временем, «Ваит Моше эт йадо аль ям», и поднял, простер Моше руку свою на море. И что происходит? И представьте себе, ничего не происходит. Моше поднимает руку с посохом на море. Как Моше сказал, сейчас поднимешь руку на море и рассечешь его. Моше поднимает руку, и ничего не происходит. «Ваилех Адонай это ям бурух кадима за». Подул сильный ветер на море. «Коля лайла». Всю ночь дул сильный ветер. «Ваясем это ям лихарва вивхиво майм». И превратил он море в руины, то есть море разрушилось и раздвинулось море. То есть всю ночь дул ветер, и только по окончании ночи море как треснуло. Значит, Моше должен был стоять с посохом, сильный ветер, машина стоит с посохом, море волнуется раз, два, три, море волнуется всю ночь, и только потом происходит рассечение моря. С одной стороны, да, это Моше сделал, это Моше рассек море, как ему сказал Всевышний, простри посох и рассеки. С другой стороны, рассекал Всевышний, и что мы видим здесь, удивительно, такое чудо, как рассечение моря, случается, и оно длится всю ночь, и иногда нужно почти всю ночь простоять с посохом на это море. А люди говорят, ну, Моше, долго ты будешь так стоять, рука у тебя там, не случится ли, что посох держать так? Попробуйте. Весь, всю ночь был ветер, всю ночь нужно было держать посох, чтобы к утру рассеклось море. А пока ничего не случилось. Воевал бы на Исраэль, битоха ян бы и ваша. И прошли сыновья Израиля, внутри моря, по суше, «Ваамаем ляем хума миминам умисмалям». А воды стояли, как стены им, с правой стороны и с левой стороны. Красиво, наверное, это выглядит. Есть мидраши, которые рассказывают, что там внутри были деревья с яблочками и фруктами, и развлечения для детей. Наверное, это очень красиво идти и очень боязливо идти и видеть море, которое стоит, как стена, наверное, это страшно. Ну, как бы рассказывает Мидраши о том, что каждое колено шло по своему пути, отдельный путь у каждого колена, показывает особое благословение, особое действие Всевышнего в жизни каждого колена. Другие Мидраши, вы тоже можете встретить, скажут, у каждого человека был свой маршрут, каждый шел по своей колейке, по своей колее через это море, это не совсем мидраши о рассечении моря. Нужно понимать, что мидраши, они не всегда пересказывают историческую реальность, не всегда подаются как таковые. Они писаны, рассказаны для того, чтобы показать действие Всевышнего в жизни человека. То есть в жизни каждый имеет свою колею в своем море, которое рассекается. Не всегда всем народам удается пройти. Иногда это та полосочка, та тропиночка, которая специально для вас открыта. Так или иначе, здесь мы читаем, что народ прошел, стены стоят справа и слева, египтянам тоже хочется, в Ирдефу Мицрим, и преследовали их египтяне, воевал Ахараим, и пошли в море за ними, Хольсус, Паро, Рыхвоу, Фарашав, всякая лошадь фараона, все его колесницы и всадники Эльтохаям вошли в море. Выйба Ашмурат Бокер, и было к началу утренней смены, то есть, представьте себе, если к утру море рассеклось, к началу утренней смены, значит, все происходит где-то с двух ночи до 4:30 утра. Ну, примерное время говорю, то есть, не на так надолго все это, да? И Хуишков Адонай Эрмахана Мицраим, и взглянул Господь на лагерь египтян, Баамут Эш Ваанан, который через облачный и огненный столб, Ваягем Эт Махане Мицраим, и поразил, ввел в оцепенение, так сказать, лагерь египтян. Ваясар Эт Афан Мирахветов. И так случилось, что колеса отлетели от колесниц. Военкогубы их ведут, и еле-еле они волочились. Вымер Мицраим, и сказали египтяне, сказал Египет, а ну, сам их на Израиль, я убегу-ка, отступлю-ка я от Израиля, кия дунай нильхам раем бе Мицраим, потому что Господь воюет на их стороне с Египтом. ויאמר אדוני אל משה, ישנו בגספות גברית משה, נטה את ידך על הים, פרסטרי רוקו סויו נמוריה, וישו המים על מצרים ועל רכבו ועל פרשיו, יברנו צבודי, סוכנו צבודי, נא אגיפטיאן, אינה קרסניצה איך, אינה פסדניק איך, ואית משה את ידו על הים, ידיסוויטלנה, פרסטור משה רוקו סויו на море. Выезжала я лифнот бокер лейтено. И море вернулось к силе своей, к тому, как оно было, когда оно было в своей силе. У мецарим насим ликрато. А египтяне пытаются сбежать от этого двустороннего стерео-цунами. Война раданает мецараем бетухаям. И потрепал, под, как сказать, подкосил, тряханул так, что все упали, египтяне упали в воды моря. Вышло маем, и вернулись в воды, выхасует рехев, вейт парашим, и покрыли и колесницы, и всадников. Ликоль хайль паро, абаим ахареем баям. За все воинство фараона, которое вошло за ними в море, лёни шар баем адыхат. Никого из них не осталось. В скобочках можно сказать, есть такой мидраш, который говорит, что фараон выжил, и впоследствии в Нинве, когда туда посылается Юна, там правит фараон. Ну, это не очень соответствует пшату, простому смыслу Торы, и снова нужно понять, для чего мидраш это говорит. К вопросу о том, кто же все-таки рассек море, почему сказано, что сначала Моше, а затем Всевышний, для чего все это сделано. Снова обращусь к традиции Мидраша, который приводит такой пример. Был человек, у которого было два двора. Один внутренний двор, один внешний. Он продал внутренний двор, а внешний двор, а внутренний не продал. Получалось, что у него была земля на чужой территории. Пришел он однажды к... Его не пускает сторож, говорит, не пройдешь. И он говорит, я же тут хозяин, я купил, пока не пришел хозяин земли и не сказал, это со мной. И здесь море не хотело пропускать Моше. И Моше говорил, я Моше, я посланник Всевышнего, вот мое удостоверение, а вот мой посох. Но море не соглашалось расступаться, пока не пришел сам Всевышний. Пока не случилось, может быть, то, что мы читаем в начале главы, этого глава и называлась, предыдущая глава называлась «Бо», пойдем вместе, пока не случилось вот это соединение Моше и Всевышнего, как сказать, Моше и Шелем, человек, Божий человек, Бог, пока оно не состоялось, пока не пришел сам Всевышний и стал действовать, море не расступилось. Поэтому, с одной стороны, мы видим Моше постоянно как посланника Всевышнего, с другой стороны, такие вот эпизоды показывают нам, что через Моше действует-то, в общем-то, действует Всевышний. И у всей этой нашей истории сегодня хороший конец. Уна Исраэль, сыны Израиля, Альхува и Вашабы Тухаям, прошли по морю, по суше, Ваамаймляем Хумами и Минамурисманам, а вода была им стеной слева и справа, в отличие от египтян. Уишуа и спас. Адунай Байом Агу, Господь в этот день, это Исраэль Мияд Мицраим. Израиль от рук египтян, Вайра Исраэль, это Мицраим Мет Аль Сватаям. И позже увидели израильтяне египтян, умерших на берегу моря. Вайра Исраэль, это Яд Агдуля, и увидел Израиль великую руку. Если мы говорили, и это используется мудрецами, если мы говорили, что в Египте был перст, то здесь есть рука в 5 раз больше, в 5 раз сильнее, образно говоря. Если в Египте было 10 казней, то на море 50 казней. Почему это важно? Почему Медраши пытается это уже посчитать? Зачем нужна такая арифметика? Потому что Всевышний сказал, те казни, которые были в Египте, я на вас не наведу. А если так, то нам интересно набрать побольше список казней, которые на нас не доведут, список болезней, которыми мы не заболеем. Снова немножко о природе Мидраша, но мы читаем пшат, простой смысл, и простой смысл говорит просто, увидел Израиль руку Божию, Ашераса Дунай Бамицраим, все, что сделал Господь в Египте, Ваиру Аам это Дунай, и испугался народ Бога, Ваямину Ба Дунай Увамаше Авдо, и поверили в Господа, и в Моше раба его. То есть поверили не только в то, что действительно Господь это все делал, что есть план Господа, но и в то, что Моше действительно причастен к этому, что Моше действительно для этого избран. Это не само собой разумеется, это так будет ненадолго. В следующих главах мы читаем немножко другое, но до следующих глав мы еще доберемся. То есть вера не абсолютная и ненадолго. Вопросы? Получается, спрашивает меня, получается, не только египтяне не хотели отпускать, но и израильтяне не хотели уходить. Конечно, среди израильтян были те, кто не хотел выходить, скажем, такой египетский антисионистский комитет. Всегда есть те, кто не хочет уходить. Потому что есть привычный труд, привычный образ жизни. Понятно, что не всем нужно было уходить. Не совсем сказать, спрашивают, это принуждение и тех, и других, они держали друг друга. Я думаю, что это, в конце концов, это не принуждение. В конечном счете, они все-таки решили, дали себя уговорить, выйти. И это не то, что их заставили уйти. Они действительно поняли, что надо уходить, а потом передумали, вспомнили, что они же говорили. Значит, израильтяне пошли прямо в сторону моря, которое еще не открылось. Но там идти-то было недалеко. Я думаю, что они пошли, когда море стало уже открываться. Раз уж египтяне увидели, что Бог с евреями, то им следовало убежать за ними, а не от них. Тогда бы они спаслись. Какое ваше мнение? Мы привыкли к определенному образу Бога, к Богу, который заинтересован принимать себе адептов, к Богу, который любящий, милостивый и так далее. А египтяне видели еврейского Бога, который воюет с Египтом, поэтому от него надо было убежать, к нему нельзя дезертировать. То есть мы привыкли к тому, что Бог наш, он принимает всех, а если это боги, которые антиегипетски настроены, Бог воюет с Египтом, надо отступать, и нельзя поверить, что Бог будет готов этих египтян принять, что они ему зачем-то нужны и так далее. То есть у нас просто совершенно другой образ мысли, поэтому и логика совершенно другая. Если против вас воюет Бог, а вы язычник, то первая ваша мысль будет этого Бога сбежать куда подальше и семью свою спасти. Столько вопросов задается. Восточный ветер – это название или направление? Это направление. Другое дело. Означает ли это, что он дует с востока или что он дует на восток? Ветер был попутный или встречный? Море раздувалось навстречу или по ходу? Но это уже, так сказать, знаете, для исторической хроники сообщение. Есть на любой из ваших вариантов есть медовщик, которые говорят так или так. Поскольку никто не знает, а комментировали Тору долго, то и нарисовано много разных картин. Для чего? Для того, чтобы вы представили свою картину, и вот в этих подробностях, как вы ее представите, так она и будет в вашей голове воспринята и нарисована. Кто-то воспринимает, что море как молния расстегивалось по мере того, как евреи шли. Да, для этого нужно было первым войти. Кто-то говорит, что оно все открылось и все закрылось. Видимо, какой-то процесс шел, потому что сказано, что до утра дул ветер, а к утру оно расступилось, как какой-то быстрый процесс. Но из этого описания трудно восстановить ответы на все, что вы спрашиваете. Можно их придумать, их, слава Богу, полным-полно придумано. Ну, так придумывать, наверное, вы тоже умеете. Я для вас придумывать не буду. Для себя с удовольствием. Ну, точно так же с шириной раскрытия моря. Непонятно. Чтобы прошло 2 миллиона человек, нужно достаточно широко раскрыть море. Да, километра полтора, не меньше. По поводу 19 стиха спрашивают, ангел Божий, это какой именно? Ну, знаете, у Бога миллионы ангелов. И есть такая опасность, опять-таки, это как рождается Мидраш. Мидраш заполняет лакуны. Если мы не знаем, кто это, то давайте скажем так, этот ангел, ну, судя по тому, что ситуация военная, он, скорее всего, Гавриэль. Так бы ответил, наверное, Мидраш. Другой Мидраш, наверное, сказал бы, раз это прообраз огненного столба, то это, наверное, тот ангел, который был в горящем кусте. И вот, да? Третий скажет, это тот ангел, который был в горящем кусте, а там был Машиах, и, следовательно, вот этот ангел тоже Машиах. То есть, снова, у нас нет ответа, и мы можем заполнять вот эти лакуны мидрашами своими или своими думками, догадками, то же самое, что и мидраш, в общем-то, изысками, да, мидраш изыск, своими изысканиями, и они будут отражать нашу веру. Поэтому как бы можно найти и сказать, вот это был такой-то ангел, рисуя картину. Но Тора не отвечает на этот вопрос. Точнее, есть комментаторы, которые вот приводят такие мнения, как я вам говорю, но я вам объясняю, как они рождаются, эти мнения. Стали ли израильтяне и Моше единомысленны в процессе крещения в море? Нет, я не думаю, что крещение, погружение в море как-то делает людей единомысленными. Мы и потом читаем, что израильтяне все себе мыслят, каждый сам по-своему. Крещение может как-то засечь свет в вашей комнате, но оно не изменит само по себе вашу комнату. С этим светом вы можете навести более ясный порядок, ну, в голове, в сердце, в комнате. А стать одинаковым нет. Да, собственно говоря, весь Иадут, весь иудаизм, весь дух иудаизма пропитан именно стремлением к разномыслию. Поэтому нет. Может быть, такое слово есть единочаятели. Единочаятели, да. А вот единомышленники нет. Получается, что все, чего боялся фараон в лице израильтян, произошло. Но причиной был сам фараон, а не израильтяне. Это про то, что люди живут по гороскопам, предсказаниям, откровениям и не по реальностям. Я думаю, что опасения фараона были реальны. Давайте начнем с того, что изначально, в самом-самом начале, еще при разговоре с Авраамом, Всевышний сказал, что над страной, которая будет держать египтян и израильтян, будет произведен суд. Поэтому было разумно предполагать, что от евреев когда-нибудь потом жди беды. Можно было их всячески умиротворять и, так сказать, давать им широкий, хороший статус существования. Можно было их как-то выселить из земли деликатно, чтобы они пошли в Ассирию, и там Ассирия досталась, ну, кому-то еще, образно говоря. Но так-то было ожидаемо, что жизнь евреев в Египте до добра не доведет ни Египет, ни евреев. Что касается сегодняшней истории, то она ведь испытание не только для фараона, но и для евреев. Со всеми случилось то, чего боялись. И с фараоном, и с Израилем. И вот в этом противостоянии с собственными страхами, несмотря на то, что как бы, у фараона была вся поддержка Всевышнего, в его убеждениях. Его убеждения проиграли. Но так вот сказать, что это как гороскопы... Нет, здесь ведь Слово Божие, здесь пророчество явное было о том, что суд будет произведен над тем народом, где будет жить Израиль. И если фараон вполне мог это знать, или, по крайней мере, догадываться, что такое количество чужеземцев, которое набирает силу, оно рано или поздно выльется во что-то не очень хорошее. Вот так и так с ним и случилось. То есть это не паранойя фараона. Это, скорее всего, его реальный рациональный страх. Другое дело, что можно было, опять-таки, как бы сказать, обратиться ко Всевышнему, но у него не было такого образа Бога, да и он и себя считал за Бога. И в этом, наверное, была его проблема. Ну, вот такие у нас вопросы. Вроде вопросов больше нет. Тогда у нас что? Завтра мы еще раз встречаемся в это же время, на следующей неделе с Божьей помощью вернемся после обеденной встречи. А завтра с Божьей помощью на том же месте в тот же час. Завтра, напоминаю, праздник, День независимости Израиля, ну, для тех, для кого это актуально. Всем шалом, доброго времени суток и благословений.